Мы откроем Святое Писание и прочитаем из первого послания апостола Павла к Коринфской церкви, из 9 главы. Я буду читать с 1 стиха. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, читаем с 1 стиха. У кого есть Библия, открывайте, братья, дорогие сестры, будем читать вместе. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Но я услышал, что у вас сегодня родительское. Кто-то сказал семейное. Но, в общем-то, я большой разницы не вижу. Или родительское, или семейное. Вот. И нас попросили с Николаем Степановичем поучаствовать на вашем родительском или на вашем семейном общении, чтобы у нас слово прозвучало именно к семьям. Конечно, мы на это дали согласие. Но прежде чем я буду говорить на текст Святого Писания, который я прочитал, в качестве небольшого вступительного слова скажу, что побудило нас сюда приехать, в Корсиск. Но одна из причин – вот то, что ваши братья из Корсиска трудились у нас в Санкт-Петербурге на строительстве молитвенного дома. Откуда я? Я в Санкт-Петербурге совершаю пресвитерское служение. Но у меня семья такая средняя. У меня родилось 9 детей. 8 мальчиков и 1 девочка. Дети у меня уже выросли. Ну, только двое по причине еще такого возрастного периода, они не члены церкви, остальные все члены церкви, трудятся. Уже 5 у меня детей, которые в браке состоят, уже 11 внуков. Вот сегодня жду рождения 12 внука. И мне сын позвонил, говорит: «Папа, помолись, моя жена в роддоме, чтобы все было благополучно». Ну вот вместе с вами и помолюсь, чтобы все было благополучно. И мне уже даже сказали, как его назовут. Вот. И вы знаете как? Его назовут Геной, потому что так зовут меня. Вот. Церковь у нас большая. У нас больше 500 членов. Ну и вам, наверное, братья рассказывали, которые трудились у нас на молитвенном доме. Собираться нам не очень легко в Петербурге. Город громаднейший, очень большое и сильное движение. Добираться до молитвенного дома, который в пригороде, очень нелегко. Мы приобрели землю чуть побольше 2 лет назад, около метро. Для нас удобное место. Сейчас построили большой молитвенный дом. Ну, как бы сказать, построили. Он под крышей уже, при участии ваших братьев с Украины. В частности, из Корсиска, с Макеевки, с Мариуполя, но из других мест, из Донецка братья трудились, из Харькова сейчас приехали к нам 3 человека, тоже трудятся. Для нас это большая помощь, потому что мы люди оказались в Петербурге такие, не очень способные к строительству. Вы нас простите за наше неумение, но мы настолько рады, что у нас есть братья и сестры, которые восполняют нашу скудость, восполняют вот своими талантами. Братья и сестры, а мы чем богаты, тем тоже рады послужить. Я себя связал обещанием, что буду у вас и тоже поучаствую в служении. И когда я Николаю Степановичу сказал, что как бы я слово дал посетить и Мариуполь, и Корсиск, и Макеевку, и он с большим удовольствием отозвался поехать вместе со мной. Но я его сопровождаю, он тут главный, я его сопровождаю в этой поездке. И очень рад, что вы сегодня собрались. Хотя я вам откровенно скажу, самое больше, чего я боюсь, это родительских. Самое большее. Вот. Хотя у меня уже есть какой-то и маленький опыт. Как-то к нам приехал один брат-служитель. Мы с ним в один день покаялись. В один день. Но это Ваня Хорев. Вот. Он тоже служитель уже с большим опытом. У него большая семья. А когда он к нам приехал в Петербург, у него было 9 детей. Я говорю: «Ваня, как хорошо, что ты приехал. Сегодня у нас родительское, ты скажешь слово».
Вот. А у нас родительская каждый месяц. То есть мы родительские не отменяем уже много лет. Один раз в месяц, как минимум, у нас родительское молитвенное собрание. Сейчас стали делать два в течение месяца. То есть мы собираем еще молодых родителей, тех, которые в браке до 10 лет, и проводим с ними беседы. Ну нет, не всегда у нас хорошая тема, и не всегда, может быть, мы очень хорошие вопросы вот, рассматриваем. Мы часто просто молимся. Собрались просто помолиться. Вот. И не всегда братья подготовлены, ну, для того, чтобы какую-то тему очень такую важную, необходимую разъяснить. Потому что это нелегко, братья и сестры. Вот. Говорить родителям очень нелегко. Но ответить на вопросы, да, мы можем. Вот. И у нас родительское проходит таким образом. Короткое слово назидание, очень короткое. Потом мы говорим, братья и сестры, что за этот период времени произошло. Поделитесь. Мы молились в прошлом месяце. Может быть, у вас какие-то нужды появились. Может быть, вы хотите за что-то поблагодарить Бога. Потому что мы молились за каждого, кто нужду свою говорил. Вы знаете, эта часть нашего родительского собрания проходит очень живо и интересно. И больше всего времени она занимает. Потому что многие встают и говорят, братья и сестры, у меня такая проблема. С детьми плохо, не слушаются. Вот период такой возрастной. Вот у них подошел к переходному возрасту, и сложности начались. И мы молимся. Ну, у кого что, братья и сестры? У кого квартирный вопрос, у кого конфликтная ситуация в семье, у кого с детьми в школе плохо. И вот каждый встает, человек 20-30 иногда встает, свои нужды говорят. Потом мы встаем на колени и молимся. Вообще это долго бывает, долго. Иногда и 40 минут мы стоим на коленях и молимся. А потом у нас беседа, как правило. Ну, какую-то тему мы стараемся разъяснить, если она у нас подготовлена. Ну, в основном получается. Потом обобщаем все, вот, молимся и так расстаемся на целый месяц. И мы знаем нужды друг друга. Вообще это неплохо, братья и сестры. И вот я Ивану говорю, Ваня, сегодня проведешь ты родительское. А он так, знаете, он-то человек высокий, почти на голову выше меня, сверху посмотрел на меня и говорит, Гена, ну, мы так с ним по-дружески. Вот, он говорит, когда я вступил в брак, вот, я уже брался за семейные темы. Потом у меня родился первый ребенок. Ты знаешь, я охотно говорил на родительских. Потом у меня родился второй, потом третий. Я стал осторожнее. А сейчас, Геннадий, у меня уже 9. Я, говорит, сяду вот туда, на заднюю лавочку, и посижу, и послушаю, и поучусь. И я его понимаю, братья и сестры. Поэтому я родительских боюсь, потому что знаю, как все нелегко. Как все нелегко. Братья и сестры, ну, мы приобретаем совместный опыт, молимся. И в свете Евангелия, конечно, я какие-то вопросы затрону. И, может быть, что-то из своего личного пережитого. Вот. А потом мы с вами помолимся. И Николай Степанович также коснется важных истин, но связанных с семьей, с воспитанием детей, с взаимоотношением супругов. И потом мы постараемся на ваши вопросы ответить. Их можно и в записочке сюда передать, и можно в устной форме ваши вопросы, ну, выразить. На какие сможем дать ответ, но постараемся это сделать. Если будут очень сложные, но, может быть, и не ответим. Братья и сестры, я прочитал такой текст Святого Писания. Конечно, он в какой-то степени с нашей темой, ну, согласуется. Апостол Павел пишет, из всего текста я обращаю внимание на центральную мысль, которую я затрону в своей проповеди. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». Я убедился, что большинство вопросов у нас, ну, у семейных людей, даже когда мы собираемся вместе для молитвы, они приблизительно, ну, похожие. И в других церквах я бываю, ну, почти одни и то же, одни и те же. Вопросы связаны с взаимоотношениями супругов, и вопросы связаны с воспитанием детей. Вот это все, что больше всего касается, как бы сказать, родителей, и больше всего их волнует. сложные взаимоотношения и трудности воспитания детей. Вот два основных вопроса. Мы немножко в плане их сегодня и поговорим с вами. Если я сумею, вот, допустим, такую обширную тему, ну, в пределах часа разъяснить. Я однажды себе задал вопрос, ну, по прочитанному тексту. Павел очень уверенно пишет: или я, или Варнава, не имея власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа. У Христа были братья по плоти, и мы их знаем, Иуда, и Симеон. Их было четверо, и сестры были. Имена сестер мы не знаем. Но у Христа были братья. То есть он был рожден чудесным образом. Он был первенец, Иисус Христос. Он родился не так, как все остальные. Потому что он пришел с неба. Он просто воплотился. Остальные родились. Их никогда не было. Но они появились в момент рождения по плоти. Полагаю, что они были его младше. Ну, я так думаю. Но когда писалось послание, они были женатые. Были женатые. Некоторые братья Христа были именитые. Ну, скажем, Иаков. Иаков – это тоже брат Господень. А вы когда-нибудь задавали себе вопрос, а какая у него семья? И прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. Мне бы очень хотелось узнать, но какая же семья была у Петра? Сколько детей? Как выглядела его супруга? Как она ему помогала? В каком смирении она ходила? И сколько у Петра родилось детей? Вам бы хотелось это знать? Но мне бы хотелось. А почему ничего не сказано? И за апостолов мы почти ничего не знаем. Какие у них семьи? А семьи были. Семьи были. Павел об этом пишет. И я имею такую же власть. Иметь сестру-спутницу, как и прочие братья Господни. И Кифа, и апостолы. Значит, похоже, что у всех апостолов были жены. Но какие у них покрывала были, интересно. Какая у них была одежда. Как они себя вели на собрании, как они участвовали на членских богослужениях. Но хотелось бы вам знать, как жены апостолов себя вели. Мне бы хотелось. Но почему-то Дух Святой не нашел нужным нам об этом сказать. Ну, как будто бы и действительно и не женатые. Ну, как так, как Павел и писал, женатый, как не женатый. Вот и так апостолы себя вели. А в общем-то, братья, дорогие сестры, но какой-то стандарт бы у нас был. Ну, например, у Петра было 15 детей, и мы всем бы говорили: братья и сестры, вот ориентир. Вот ориентир, не смущайтесь. Какие вопросы могут быть? Вот. Вот у Иакова 17 детей. Вот ориентир. А ничего не сказано. Ничего. Верующие, неверующие. Хорошие семьи, не очень хорошие. Жены ворчливые или молчаливые. Знающие Писание или не совсем знающие. Имеющие авторитет или нет. Братья и сестры, ну, совершенно, совершенно ничего. Почему-то Дух Святой это сокрыл. Но вы знаете, когда я начал эту тему исследовать, я ее глубоко не изучил, братья и сестры. Ну, так, просматривал для себя. Вот. Я начал в Библии, ну, как бы сказать, немножко изучать вообще людей семейных. И какие нам примеры оставлены в Библии. Ну, положительные и, может быть, не совсем положительные. Чтобы нам, как бы сказать, иметь хорошие образцы, хорошие примеры для того, чтобы им подражать. Я нашел, братья и сестры, у нас есть замечательные примеры. Вот. Но и увидел, сколько всего бывает и отрицательного. Но если бы я сейчас задал вам вопрос, братья и сестры, ну поднимите руку, у кого абсолютно все благополучно. И с детьми и ладится, и в семье все хорошо, и конфликтов нету, и никогда не поссорились. Поднимите такие руки. Ну, может быть, и рук было бы немного. Но, скорее всего. Если бы вы мне задали вопрос, вот. Ну, я так думаю, что у меня дети неплохие. Но это на мой взгляд, мне так думается. Если бы сказали, у вас очень благополучная семья, у вас все хорошо, я бы сказал, нет. Я бы сказал, нет. Мне есть о чем поплакать, и мне есть чему исправиться. И вот недавно было предстояние, я как служитель Совета Церквей был на членском собрании. Вот. И мне надо было, конечно, ну, Николай Степанович был, выслушать, что обо мне думает церковь. Но и мне сделали замечание за моих детей. И я принял это. Да. Верующие, да, понимаю, что не все хорошо. И мои дети попадают под нарекания. Они особенно, знаете, так заметные, видные. Вот и шаг вправо или влево сделал не тот. И все. А у нас есть, знаете, какие люди? Вот они все замечают и все помнят. И хорошее, и плохое. И не так бывает хорошо, братья и сестры. Не так. Но у кого-то может быть совершенно все хорошо. Братья и сестры, если все хорошо, радуйтесь. Благодарите Бога. Но будьте аккуратны. Завтра, может быть, грянет беда. Я такие примеры знаю. Как-то я разговаривал с одной бабушкой. У нее все верующие в семье. И муж ее служитель. И она мне говорит, пока дети были маленькие, плакала, молилась за них. Все выросли. Я сильно переживала. Все стали членами церкви. А теперь еще больше переживаю. Еще больше. И знаете, о чем я молюсь? Она мне говорит, Господи, сохрани, чтоб не отступили. Сохрани, чтоб не отступили. И у меня такой страх. И каждый день вот за них молюсь, Господи, сохрани, чтоб не отступили. Но когда она мне это говорила, это было давненько. То есть сестра уже умерла несколько лет назад. У меня дети были тогда еще не такие взрослые. И я думаю, как она мудро говорила. И у меня дети тоже члены церкви, а я стал переживать еще больше. Господи, сохрани и помилуй. Сохрани и помилуй. Я как-то был, ну, еще молодой служитель. Ну, я уже в Совете Центра России был. И у нас был очень хороший, опытный брат, старец. Конечно, он давно уже умер. Он тогда освободился после длительного срока. Мы встретились в Центре России, и мы с ним беседовали. Знаете, брат очень хороший, и семья у него, все дети верующие. И вот мы сидим, и он говорит, как мне жаль братьев, у кого дети неверующие. И он начинает перечислять и тот, я морщусь, и тоже думаю, да, как неприятно, у служителей Совета Церкви есть дети неверующие, а вот меня Бог избавил. И все дети верующие, и все члены церкви, и все трудятся. Ну, и в общем-то, слава Богу. А потом прошло немного времени, и приезжает его сын, приезжает к нам в Петербург. Ну, а я хорошо его знаю, а он служитель. И говорит, Геннадий, помоги. Я говорю, а в чем дело? Брат тут у меня в тюрьме сидит. Как в тюрьме? Да, говорит. Стукнул человека и убил. А я сразу же, а у меня все хорошо, вспоминаю. Слава Богу, все дети верующие. Вы знаете, у меня как тут оборвалось. И вот я поехал с ним в прокуратуру, там искали мы адвоката, помогал ему. Какое горе, какое горе. Нет, он совершенно не собирался убивать, совершенно. Он даже мысли не допускал убивать. Но знаете, какую ошибку допустил он? Он спортсмен, боксер. Просто боксер. И натренировал свои кулаки. Ну вот, и с одним побуксовался. Тот сам его вызвал как бы на такой, знаете, на спортивный дуэль. Нет, без того, чтобы драться. На спортивный дуэль. И все похвалялся, знаете, своим прессом, что меня, говорит, ни один не пробьет. А он говорит, да я тебя пробью запросто. Да не пробьешь, пресс мой. А ну давай попробуем, давай. Он как дал ему, и селезенка лопнула. И человек умер. А ударил брат верующий, сын служителя. И тюрьма, и уже сидит. А там доказывай, хотел, не хотел, понимаете как? Братья и сестры, как нас могут подстерегать беды? Нельзя успокаиваться, даже если все благополучно. И нельзя осуждать тех, кто в беду попал, потому что завтра может к нам прийти. Нам. И мы, братья и сестры, зная, сколько у нас горя, сколько у нас нужд, должны молиться друг за друга. Но на этом-то все не кончилось. А потом я слышу, сына второго мертвого нашли. С отрезанной головой. Я вспоминаю, а у меня все хорошо. Братья и сестры, и вот так может быть. Если мы перестаем бодрствовать и думаем, все, достигли, и все хорошо. Я думаю, нельзя успокаиваться. Я для себя урок извлек. Я нисколько не осуждаю этого брата, нисколько. Я горю вместе с ним и с его родством. Вот. И сейчас это как пример для вас и для себя. Это говорю для того, чтобы сохрани, Господь, думать, а, все хорошо. Все хорошо. Нельзя. Даже если достиг высокого духовного уровня, положения достиг, и все действительно в семье хорошо. Вот как прекрасно было у Иова. Все было хорошо, а завтра все будет плохо. И прославим ли мы Бога, когда будет плохо? Ну, я что хотел сказать, братья и сестры? Даже в очень благополучных семьях бывают всякие ситуации и сложные, и нам надо усиленно друг за друга молиться и помогать друг другу. И вот я просмотрел отдельные семьи. Я сегодня их как пример приведу, братья и сестры. И там есть хорошие вещи, и есть плохие, как, в общем-то, есть и у нас. Я вам скажу даже и о плохих сторонах, не для того, чтобы нам какой-то гнет от этого иметь, но чтобы мы увидели, вот, что в принципе в какой-то степени ну, осуществляется то, что Бог для нас в этой жизни определил. И мы, может быть, до конца не можем понять, для чего все это. Но все-таки Бог так определил, и мы от этого никуда не денемся. И нельзя нам разочаровываться, и нельзя нам Бога обвинять, и нельзя нам роптать. А Бог вот определил однажды так для всех жителей земли. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Но кто из нас избавлен от этого? Скорби будут. Но если Бог определил для жен такую участь, в муках будешь рождать детей, но куда ты этого денешься? А зачем роптать? Божий промысел. Смириться надо. И чем быстрее человек смирится, тем лучше. Или если Господь сказал через своего служителя апостола Павла, что кто вступает в брак, ну, дело-то неплохое, но мне, говорит, вас жаль. А потому что многие будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Братья и сестры, ну вот Божий в этом есть промысел, и в небе мы до конца все узнаем. Поэтому нам вот надо уповать на Господа, не смущаться, когда трудности приходят. Если мы в чем-то виновны, поправить надо, поправить. Ну, в общем-то, доверять Богу. Я вам 2-3 семьи приведу в пример тех, ну, которых Бог благословил и благословил особо. Я вам скажу, и не все там было хорошо. Вот иногда, знаете как, иногда, конечно, есть справедливые укоры в мой адрес, за мою семью. Народ Божий хочет нас видеть хорошими. И народ Божий хочет нас, наших детей видеть хорошими. Братья и сестры, я старался всю жизнь, чтобы мои дети были хорошие. Я старался. Сколько мог и воспитывал, и говорил. И вы знаете, как нелегко получается. Как нелегко. А любой промах моих детей. Но если у кого-то из рядовых членов церкви, ну, на это почти внимания не обратят. Но если пресвитер, спуску не дадут. Спуску не дадут. А я вам скажу, братья и сестры, откровенно, вы даже не представляете, как пресвитерам тяжело воспитывать своих детей. Вы даже не представляете, насколько тяжело. Я убеждался много раз и по опыту, и, ну, даже и в свете Писания могу объяснить, что просто рядовым членам воспитывать детей намного легче, чем пресвитерам. Намного легче. Вот. Я вам даже покажу, как вот в свете Евангелия нелегко было воспитывать великим людям своих детей. И поэтому, когда наши дети делают промахи тоже, они с такого же теста, ну, образно говоря, слеплены, как и все остальные. И в них столько же есть плотских настроений, как и у всех рядовых членов. И к этому надо относиться снисходительно. Но я говорю, что мы стараемся, мы хотим, но так же плохо получается иногда, как и у вас. И наша духовность не всегда помогает при воспитании детей. Не всегда. И дети иногда духовную нагрузку и не выдерживают. Согласно своему еще недуховному развитию вначале, не выдерживают. Я знаю даже случаи, когда дети, подрастая, из дома уходили от слишком духовной атмосферы. Не выдерживают. А если было попроще, дети, может быть, остались. Вот. А мы же не можем создать простую атмосферу. Конечно, должны быть и строже, и требовательнее. Потому что я сам лично сколько слышал, ты ж пресвитер, это твои дети, они должны быть примером. Вот. А нам трудно вот добиться, чтобы они примером были. Они такие же шалуны в детстве, как и все остальные. Им также хочется футболить мяч, прыгать, бегать. Вот. И за руль садиться преждевременно, как и другим. Ну вот так вот, братья и сестры. И все нелегко.
Есть такой человек, о котором говорит Святое Писание. Об этом мы читаем в послании к Тимофею. Это Анисифор. Вот о нем Библия говорит немного. Но у меня сложилось впечатление, что он очень хороший человек. Очень хороший. И Павел его характеризует с положительной стороны. С положительной. Потому что когда Павел был в Ефесе в трудных обстоятельствах, то этот Анисифор с великим тщанием искал его и нашел. То есть он служил апостолу Павлу. Но у меня сложилось впечатление, что в доме у Анисифора было не все хорошо. Не все. И такое бывает. И вот он пишет к Тимофею, упоминая это имя, такие слова. «Да даст Господь милость дому Анисифора». А чего милость дать? Да, похоже, не все хорошо было. Может быть, Господь и помилует. «Он многократно покоил меня и не стыдился уст моих, с великим тщанием меня искал, нашел». Павел о его заслугах будет писать. А вот не все хорошо. Мне, знаете, братья и сестры, вот такое впечатление сложилось, что и у апостолов, ну, дети не поставлены в пример, вот, не поставлены, и жены их, потому что если все писать, то, может быть, кто-то и соблазнился. Может быть, кто-то и соблазнился. Потому что даже у самых великих людей было не все хорошо. Ну, а если у апостолов что-то плохое заметят, ой-ой-ой-ой-ой, сколько будет разговоров, вот, и сколько будет соблазнов, и сколько будет, ну, как бы сказать, извинений для нас. А, даже у апостолов так было. Поэтому похоже, что Бог сокрыл вообще все семейные взаимоотношения у апостолов. Все абсолютно. Все. Но немножко проскальзывают какие-то ниточки такие, чуть-чуть вот мы можем найти, что не все бывает благополучно. Ну, например, мне однажды, я говорю, братья и сестры, тоже проводил беседу в одном месте, назовите мне идеальные семьи в Библии. Ну, конечно, сразу же начали называть. Иосиф и Мария. Ну, это одна из гениальных семей. Иосиф и Мария. Я говорю, все абсолютно хорошо. Ну, конечно, все абсолютно хорошо. Я говорю, вы знаете, да, действительно, хорошие были дети у Иосифа и Марии, которые родились после Христа. Но знаете, что было не очень хорошо? И братья его не веровали в него. И думаю, Господи, а как так? И братья его не веровали в него. И они даже, знаете, его немножко так Христа подталкивали. Надо себя явить этому миру. Надо идти на праздник. Вы идите на праздник, а я не пойду. Ну как? Всякий, кто хочет быть прославлен, он становится, ну как бы себя хочет проявить. А Христос как бы в стороне. А чего они так говорили? Не веровали в Него. Я всегда удивлялся. Ну как так может быть? Идеальная семья. Они видели, как Христос рос. Они видели могущество Христа. Явное проявление божественной власти. Не веровали. Нет, потом, конечно, все поправится, пройдет время. Но вот этот период был сложный, был сложный. Братья и сестры, поэтому, знаете, даже в идеальных семьях, но бывают такие, ну, как бы моменты сложные. Поэтому как нам надо быть аккуратными, чтобы друг друга не укорять? Вот у нас браки проходят. Но такой традиционный пример, и я часто привожу. И знаете, как ссылочка же даже такая. Первый брак благословил сам Бог. Первый брак. Вот мы это, знаете, как пример приводим. Адама и Еву. И благословил их. Братья и сестры, вот иногда, знаете, мы благословили брак, сочетали, а не все ладится. И у некоторых возникает вопрос, а благословил ли Господь? Ну так, по жизни. Вот. А может быть, Бог не благословил. Мы-то благословили, а вот Бог-то, может быть, и не благословил. Ко мне один человек подходит, вот, он решил жениться.
Вот, привел ко мне свою невесту домой, неожиданно, раз, звонок. Я открываю, стоят молодые люди, наш член церкви и сестра из другого города. А можно к вам зайти? Я говорю, ну, заходите. Ну, я сразу же насторожился, ну, в общем-то, понял, к чему дело идет, потому что так не положено ходить. Брат с сестрой приехали ко мне. Но кое-что я заподозрил. Проходите, помолимся. Давайте помолимся. И помолились. Я говорю, какие вопросы? А мы хотим пожениться. Вот к вам пришли. Я говорю, для чего? Ну, чтобы вы нас наставили, чтобы вы нас с нами побеседовали. Я говорю, вы уже между собой определились? Да, мы уже определились. И уже день брака назначили? Да, день брака назначили. И уже с родителями вопрос согласовали? Да, согласовали. Ну, хорошо, давайте я вам дам наставление. Я дал им наставление, как себя вести до брака, и сказал, что обязательно спросим, как вы себя ведете, потому что брак ваш да будет чист, ложа непорочна. Ну, в общем, все традиционные наставления я дал. Помолились, я говорю, ну, давайте попрощаемся. Геннадий Сергеевич, я хочу с вами наедине побеседовать. Ну, давай побеседуем. И вот он остается. И он меня спрашивает, а скажите ваше мнение, как мой выбор? Я говорю, знаешь что, брат дорогой, поздно пришел. Слово не скажу. Слово. Ты предложение сделал, заручился согласием, день брака назначил, с родителем вопрос согласовал, а теперь меня спрашиваешь. Слово не скажу. Решайте сами. Но я вас сочитывать не буду. Имейте в виду, я вас сочитывать не буду. И вот прошло время, брак распался. Брак, он совершенно с мира. Причем с плохого мира пришел. И она тоже совершенно с мира. И он приезжает ко мне и говорит, нас Бог не благословил. Я говорю, а с чего ты взял? А вот все кувырком идет. Нас Бог не благословил. Ну, вас же сочетали. А Бог не благословил. Буду разводиться. Вы повторный брак разрешите? Никогда. Как только разведешься, скорее всего, будешь отлучен. Сразу же. Братья и сестры, и вот так бывает. Благословил Бог или не благословил? Но Адама и с Евой точно благословил. Точно. И сочетал их, так говорит. То есть, что значит сочетать? Соединить. В одно целое он соединил. Братья и сестры, все ли в этом браке благословенном было хорошо? Ну, рождается Каин, рождается Авель. Два замечательных малыша. Играют в песочек, бегают. Зла почти никакого нету. Ни компьютеров, ни развращения, ни, вот, ни слов никаких они не слышат. Совершенно никаких слов, негодных, безбожных, беззаконных слов. Никакого разврата они не видят. Нет тех, которые будут развращать. Ни в школу они никакие не ходят, ни на улице никого не встречают. Два растут мальчика. Воспитание идеальное. Адам и Ева, созданные Богом, имеют взаимоотношения с Богом, дают, уверен, только доброе. Зла ни с какой стороны они не слышат. Это наши сейчас детки. То в компьютер залезли, осквернились, то в школе что-то услышали, то на улице что-то подобрали. А там же ничего не было. И животные еще такие, знаете, еще более ласковые бегают. Еще никого не съели. Вот. Все еще, знаете, ну только-только цивилизация начинает развиваться. Все хорошо. И вот детки растут, и все нормально, и все нормально. Вот, и родители радуются, какие хорошие. А потом раз, и один убивает другого. Откуда? И восстал Каин Авель, убил его. Откуда? При идеальном воспитании, при благословении Господнем, при содействии Божьем, при его охране. Я нисколько не сомневаюсь, что они верующие. Я уверен, но это моя, братья и сестры, точки зрения, что я Адама и Еву увижу в раю. Они спасены. Вот я так думаю. Вот. И Бог их не оставил. Бог не оставил. Он дал им обетование о будущем спасении. Придет примиритель народов. А у них вот такая беда. При всем благополучии. Я думаю, ого, насколько нам сложнее воспитывать. Развращение со всех сторон. Что только наши дети в дом не несут. Каких только гадостей они не слышат. На улице, в школе, когда в компьютер заходят. Телевизор где-то увидели. Литературу какую-то прочитали. Сегодня со всех сторон осквернение идет масштабно на нас. Масштабно. Еще знаете... По причине умножения беззакония, то есть в нашей нравственности что произошло? Грех имеет свойство умножения. Внутри эта плоть развращенная, она как умножилась на всевозможные беззакония. Вот в каком мы сегодня с вами живем времени. У Адама же этого не было, и у Евы. Да, они стали грешниками, но такого развращения не было. И не все благополучно, братья и сестры, и не все. Оставил их Бог? Не оставил. Конечно, вот в нашей бы ситуации мы бы сейчас родителей обвинили бы 100%. Это что за семья? Брат убил брата. Родители, подумайте, что мы натворили. И что из себя Каин представляет, как это просмотрели и так далее. А вот так было, братья и сестры. Но я бы привел бы еще несколько примеров. Мне не хотелось бы сильно увлекаться этой темой. Но вы возьмите Авраама, Исаака, Иакова, Давида, Иисея. Вы везде найдете проблемы. Везде. Даже в самых-самых благословенных. Ну, Авраам, друг Божий. Но все идеально благословенно в семье. Да не все. Не все. Как прискорбно было Аврааму, когда он услышал от родной жены, самого близкого человека, изгони эту рабу отсюда. А что изгони? Там же сын. А знаете такое? Ну, пускай он от другой рожден, а это сын. А мы знаем, как привязанность была родителей в тот период времени, да и у нас сейчас, к детям нашим. Вот. А Измаил-то уже вырос. Авраам к нему был привязан сильно. Изгони ее и сына. И прискорбно стало Аврааму. Прискорбно. А это конфликт. А эта ситуация сложная. Но я сейчас не хочу, братья и сестры, приводить примеры. Вот сколько было вот таких моментов даже в самых благословенных семьях. И если я это называю, братья и сестры, чтобы мы друг друга не судили, друг друга не угрызали за наших детей, за неспособность иногда их воспитать, не угрызали друг друга, сожалели, плакали и молились друг за друга, когда у нас случаются вот такие беды. Вот если даже кому-то что-то подсказываем, осторожно, как написано, чтобы самим не быть искушенными. Потому что если у меня все хорошо, а потом придет искушение ко мне, что будет? Я очень хорошо знал одну семью и сейчас знаю. Вот. Там был очень такой папа, строгий. Вот. Папа, он воспитывал своих детей идеально. Ну, наверное, очень хорошо. Они все музыканты. И я видел, как они его боялись. Папу. Папа только одно слово говорил, все. Дома порядок идеальный, дети все по струнке были, вытянуты перед ним. Собрания постоянно. Ну, я в этой семье часто бывал. Вот. У нашей семьи немножко сложилось по-другому. Папу я видел редко. Папу видел редко. Это связано со служением и, наверное, с другими вопросами. И, в общем-то, может быть, такого строгого воспитания мы не получили. И где-то, конечно, какие-то минусы были. Вот. Но хотя в нашей семье все верующие, все члены церкви, но все равно минусы были. Там была семья идеальная. И вот дети росли, дети росли. В мире они никогда не были. Там строго было в отношении всех порядков. А потом дети выросли. И вот старший пришел с армии и какую-то провинность сделал. Но отец их строго наказывал, наказывал сильно. Даже мне попадало, я это помню. Хоть я не из этой семьи, и крепко нам попадало. И вот сын сделал провинность, и папа взял ремень. А он так папину руку перехватил и говорит: папа, твоя власть кончилась. И раз в мир, потом в другой, потом в третий. И все распались. Ну, кто куда. И вот мы встречаемся через некоторое время с мамой их, с мамой. Замечательная женщина, она и сейчас замечательная. Она старушка, ей больше 80 лет. Сильно меня любит, и я сильно люблю эту семью. Потому что много было общего. И мы встретились, и она говорит: Геннадий, какая ошибка в жизни моей, какая ошибка. У нас все было хорошо. Дети были послушны. Я, говорит, смотрела на вас, смотрела на другие семьи. И я, говорит, судила не вас, что вы такие шаловливые. Я судила ваших родителей. И думала, воспитывать не умеют. Я так думал, воспитывать не умеют. Вот у нас все нормально. Ну, так действительно было. А потом, знаете как, все поменялось. Мы выросли, и все покаялись. И все стали членами церкви. Они выросли, и все в мир пошли. И столько там горя натерпелись они. Сколько горя. Один в тюрьму попал, наркоман, вот и все прочее. Но вы знаете, конечно, Бог не оставил их. Все дети вернулись. Ну, кто в 30 лет, кто чуть попозже вернулся. Все. Ну, жизнь вот такая сложная. А вернулись, знаете, она говорит, я увидела себя, какую я сделала ошибку. Она покаялась, смирилась, и потом дети начали возвращаться все. Но Бог провел через это. Это моя ошибка, я судила других. Братья и сестры, поэтому будьте аккуратны. Если в вашей семье все благополучно, радуйтесь, Бога благодарите. Бог вам милость оказывает, а у соседа плохо. Помолитесь за него, посочувствуйте ему, дайте добрый совет. И, может быть, Господь и там милость окажет. Я не оправдываю, братья, наши действия, когда мы... Ну, равнодушны к детям, когда мы беспечны, когда мы их не воспитываем. Это все неоправданно. Мы от этого страдаем. Хотя я не сужу. Конечно, нам надо друг друга корректировать. Если мы создаем проблемы, их надо исправлять. Но иногда, братья и сестры, они, вот эти проблемы, независимо от нас, происходят по причине, я сейчас скажу, какие причины бывают, то, что дети наши вот создают трудности в наших семьях, когда подрастают. Я в связи с этим открою первую книгу Царств, 7 главу. И буду читать 16 текст. «Из года в год он ходил и обходил Вифиль, Галгал, Массифу и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, где был дом его». Это Самуил. Братья и сестры, благословенный человек. Конечно, у него была жена, но мне бы хотелось знать, как ее зовут. И мне бы хотелось знать, конечно, какая была у нее одежда, и как она себя дома вела, и какая она была хозяйка. Но наших-то мы многих знаем. Ну, а за жену Самуила ничего не знаем. Но мы знаем, что у Самуила были дети. Но некоторые имена знаем. Вот. А с детьми была проблема. С детьми была проблема. А какая проблема? Они все выросли. И народ стал укорять Самуила. Ну и похоже, что были справедливые укоры. Дети твои не ходят твоими путями. Братья и сестры, я однажды себе задал вопрос. Ну знаете какой? Вопрос для себя, потому что я услышал со стороны. Ко мне подходит одна сестра и говорит, Геннадий, вот я давно думаю и думаю, но как ты вот ответишь? Я говорю, о чем думаешь? Вот я смотрю на служителей, даже самых больших служителей, и даже в нашем братстве, а никто не становится преемником, ну, своего отца, как правило. Ну, бывает, что у пресвитера пресвитер. А вот и начинает Геннадий Константинович, наш Федор Владимирович Маховицкий, а где дети? И почему нет вот этой преемственности, что, ну вот, у Геннадия Константиновича не родился сын, который председателем бы стал. Вот. Ну, и она там перечисляет. Я говорю, ты знаешь, скорее всего, и мои дети мое место не займут, скорее всего. И я уже это вижу. И у меня в какой-то степени есть на это ответ, в какой-то степени. Но я до конца сам этот вопрос не понимаю. Но скажу, какой есть ответ. Ну, во-первых, Бог так не делает, чтобы у нас не было такой преемственности родовой. Сложно будет, если по роду стал председателем, а, в общем-то, духовное состояние на самом низком уровне. А что будет с братством? И что будет с церковью? Это одна причина. А вторая, я тебе скажу. Я замечаю, как тяжело пресвитерам своих детей, ну, не просто воспитать служителями, а к Богу привести. Как тяжело. Я это на своем опыте убедился много раз. На своем опыте. Ну, я тебе приведу пример. Я говорю, вот я провожу родительское собрание. Я провожу. И у меня как раз хорошая тема. Я открыл Библию и так вдохновенно говорю. И вдруг открывается дверь в родительское, ну, место, где родительское собрание проходит. Заходит брат и моего сына за ухо заводит. А он упирается, ухо такое большое уже, красное. Он упирается как может, но он ведет крепенько, брат такой повыше меня ростом, такой солидный, уловил моего сына и тащит. И вы знаете, на глазах у всех подводит ко мне, и вот так его поставил, пошел и сел. А что, братья и сестры, в этой ситуации делать? А я с Библией стою. Ну, я-то отреагировал проще, чем моя жена. Она тут же сидит. И она сразу встала, я говорю: так, Нина, подожди. Вот. Ну, я смотрю, сын вот-вот сейчас заплачет, вот-вот заплачет. Я говорю: Сережа, выйди, пожалуйста, там постой. Только никуда не уходи. Потом разберемся. Братья и сестры, я напряг все силы, какие только у меня были, для того, чтобы мне продолжить, ну, тему, какие только были силы. Но мне было проще, жене было тяжелее это принести, но самое тяжелое было моему сыну. Самое тяжелое. Ну, это люди уже, ну, как бы сказать, ну, повидали всякого в жизни, всякого. И мы можем и оскорбления приносить. Ну, вот у нас уже есть опыт. Мы люди, ну, как бы сказать, уже какой-то духовный рост имеем. Нам проще и прощать, и все проще. А нерожденному свыше, шелуну. Ну, скажите, я вышел потом, ну, в коридорчик, закончилось наше собрание. Я говорю: что случилось, брата? Он говорит: твой бегал по молитвенному дому. Ну, знаете, как детей привезли, родители все привезли. Ну, где дети? Они там. А старшего не поставили. Я говорю: один, бегали все. Но надо поймать сына пресвитера. Понимаете? Он же сын пресвитера. Братья и сестры, ну я-то что? И простил быстро. Я сейчас это рассказываю не из-за какой-то обиды. Мы с ним очень хорошие сотрудники, с этим братом. Он уже тоже опыт поимел. У него-то были маленькие дети, а сейчас подросли, он кое-что понял. Вот. Но дело в том, что как нелегко мне было из сердца моего сына вот эту обиду, эту горечь, ну как бы сказать, удалить. Ведь вы знаете, когда человек озлобится, ну дело плохо. Мне однажды Яков Григорьевич говорил: я хотел, ну, у нас не было возможности собраться, у нас дом конфисковали в молитвенный, вот, купить мы не имели возможности, потому что можно было купить дом только на того, кто стоит на очереди, а мы много лет стояли на очереди, то есть мы имели право купить дом, я говорю, мы купим и оформим на меня, я снимусь с очереди, ну, ради церкви, чтобы у нас был молитвенный дом. А он говорит: Геннадий, не советую. Я говорю: а почему? А я молодой был. Я не советую. Я говорю: а почему, Яков Григорьевич? Он говорит: у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Нет. Но я скажу тебе, почему я так думаю. Ну, во-первых, тебя могут посадить, и дом конфискуют. Это одна причина. А во-вторых, из моих длительных наблюдений, как правило, дети, которые живут при молитвенном доме, уходят в мир. Как? Да это же самое святое место, там же самое лучшее воспитание. Он говорит: это ты так думаешь по молодости. Но когда ты будешь жить в молитвенном доме, ты увидишь, как будут относиться к твоим детям верующие. Одни будут им конфетки сувать, а другие их будут за чубы таскать. За каждую провинность. И так будет, братья и сестры. Много лет вспоминаю Якова Григорьевича, езжу по миссионерским точкам, посещаю братьев-миссионеров, где они живут в молитвенных домах. Прав. 100% прав. Как тяжело воспитать детей. Братья и сестры, и нам тяжело. И нам тяжело. Идет собрание. Все сидят со своими детьми. А я не могу. А жена дома с маленьким. А я не могу. Кончилось собрание, ко мне очередь. Мои побежали. Они так же, как все, будут бегать по улице. Так же будут шалить. Но проведут за ухо моего. А я не могу ему уделить внимание. Братья и сестры, что было с Самуилом? Он каждый год ходил от Дана до Версавии. Он ходил, посещал верующих. Он учил народ. Но это ж не на самолете летать и не на машине ездить. Но на осике, может быть, ездил. Месяцы уходили. А дома дети. А знаете, как к Самуилу в дом приходили? Знаете, как приходили? А приходили вот так. Когда ослицы потерялись у киса, то Саул пошел их искать. Но ослицы не нашлись. И он говорит: возвратимся в дом к отцу. Отец, наверное, беспокоится. А слуга говорит: вот тут прозорливец живет. Надо к нему зайти. А что мы ему принесем? Братья и сестры, а к прозорливцу шли с подарками. Вот так было. А кому дарили? Ну, дети все это видели. Это дети видели. Братья и сестры, а они привыкли. Они к этому привыкли. Это нормальное явление. А потом за это будут укорять. Укорять будут. Берут подарки. Подарки берут. Братья и сестры, а дети-то, конечно, не будут ходить путями Самуила. Как и мои сейчас моими путями ходить не могут. Они не выросли в духовно зрелых людей. Как они могут ходить моими путями? Да слава Богу, что они на собрание ходят, и уже члены церкви покаялись. Им до моих путей еще 15-20 лет. А вы потом посмотрите, какие дети у Самуила станут. А кто такой Еман? Со всеми своими сыновьями, дочерями Господу служил. А это внук Самуила. А дети-то у него оказались не такие плохие, у Самуила. Они-то все потом будут в служении. А поначалу да. Поначалу, ну, не такие, как Самуил. Братья и сестры, ведь вот не начало, а конец будут увенчивать. Поэтому рановато еще и выводы делать. Но я хочу сказать, братья и сестры, одна из сложностей в воспитании детей – это сильное отсутствие. Сильное отсутствие. И Самуил от этого страдал. Братья и сестры, я вам откровенно скажу, страдаю и я. Недавно при мне Николаю Степановичу задали вопрос. Вот, может быть, у вас такой вопрос возникнет. Николай Степанович, вы дома часто не бываете. А как это сказывается на воспитании ваших детей? Он говорит, сказывается отрицательно. Конечно. Хотя все дети у него верующие. Абсолютное большинство члены церкви уже, много уже внуков. Но и он говорит, сказывается отрицательно. И я так скажу, братья и сестры. Конечно, было бы лучше, если бы я был чаще дома. Было бы лучше. А я не могу. Братья и сестры, конечно, было бы лучше, если бы кончилось собрание, я собрал своих детей и пошел бы с ними на улицу, как пошли все. А я не могу. Потому что у меня очередь тут же выстраивается. И я домой приезжаю, я вам скажу откровенно, я настолько приезжаю усталый в воскресенье, что мне не до семьи. А я не могу. А другие приехали, понаслаждались, порадовались, пообщение поимели. Я продолжаю собрание второе, а они поехали. Кто домой, кто на природу поехал. И с детками своими. А что не жить так? И мне так хочется. А я не могу. Я сюда к вам приехал, у меня там семья. А я должен... Так было и у Самуила, братья и сестры. Но когда мы делаем дело Божие, я убежден, что Бог нам помогает. И я вот рад, у меня дети верующие, братья и сестры. В общем-то, я думаю, это милость Божия. Я не смог им дать то, что нужно было дать, я не смог. Просто меня помиловал Господь, что дети обратились, помиловал Господь. Может быть, из-за того, что я старался всем что-то отдать. Но... Братья и сестры, если мы, я сам сейчас хочу сказать, если мы своим детям недостаточно уделяем внимания, мы можем иметь большие скорби потом. Можем иметь. То есть, вот я когда приезжаю домой, я стараюсь детям уделить внимание. Каждый раз, вот даже если я на короткий промежуток приехал домой, я собираю детей, я с ними беседую или их посещаю. Как правило, они все приезжают. И я люблю это. Вот. Если бы я этого не делал, может быть, было бы гораздо хуже. Отцы дорогие, вот я сейчас к вам обращение сделаю. Потому что, как я уже сказал, одна из серьезных проблем – это воспитание детей. Потом немножко о взаимоотношениях скажу. Приехал к нам как-то на собрание один служитель. Ну, это Яша Крекер, Яков. Я говорю, Яков, проведи беседу с родителями. Он говорит, хорошо. И потом говорит, он начал беседу. Я, говорит, к отцам хочу сделать обращение. Вот. Ну, в общем-то, ко всем. В общем-то, ко всем. Я, говорит, вам сейчас задам один вопрос, и вы в течение одной минуты подумайте и мне дадите ответ. Ну, отвечать будете все. Договорились, договорились. А родителей было много. И он говорит так. Вспомните один случай из вашего детства, когда вам было от 3 до 5 лет. Еще раз говорю, от 3 до 5 лет вспомните. И сразу же мне сейчас расскажете. Вот какой случай вспомните, сразу же расскажете. Ну, одну минуту дал подумать, потом говорит, пожалуйста, говорите. И встает мой сын. Старший. Говорит, дядя Яша, я знаете, что вспомнил? Вот у нас был дом в Эстонии. Там, ну, хутор. И мы там зимой были. Ну, там у меня, там у него дедушка и бабушка, ну, мой тесть и теща жила. Я их туда на каникулы отправлял. И папа к нам приезжал на каникулы. И вот он приехал, и мы сделали громадную горку аж до крыши и снега. Залили водой эту горку, залили водой. Вот. И папа с нами поднимался на крышу, ложился на живот. И мы втроем, я, Костя и Сережа, садились на него и скатывались с этой горки, как на санях. Я вообще это забыл, братья и сестры. Когда он мне об этом рассказал, я начал что-то вспоминать. Действительно так было. Но это же так давно. Как нам было интересно. Он говорит, достаточно. Следующий. И вот знаете, один за другой, за другим. А я вспомнил, как папа. Другой, а я с папой, а я с папой. И девочки, а мы с папой. Он говорит, все достаточно. Вы, говорит, поняли? А чего, говорит, не с мамой? А чего не с мамой? Так вот я вам скажу. От 3 до 5 у детей непревзойденный авторитет – это отец. Это отец. И если отец в этот период времени внимания не уделил, потом наверстать тяжело. Потом наверстать тяжело. А не уделяет по причине загруженности. Братья и сестры, если по служению, Бог может помиловать. А если я не уделяю внимания, потому что я постоянно на работе, я занят или бизнесом, или еще чем-то, или я просто не люблю. Он говорит, вы потерпите урон. Сейчас, в этот период времени, от 3 до 5, отцы, как можно больше детям надо вложить. Вы непревзойденный авторитет. А я себя вспоминаю, папу своего вспоминаю. Вот в детстве. Я думаю, мне казалось, умнее моего отца нету. И так дети думают. Потом они начинают больше соображать. Братья и сестры, наша загруженность, она приводит к тому, что дети с нами разобщаются. И даже мы, как служители, можем понести урон. У нас было большое служение в Центре России, в Туле. Было много пресвитеров. Одни пресвитера были, ну и благовестники. И встает один брат, пресвитер. Он уже совсем старенький. Сейчас он даже не может ездить на совещание, но еще живой. Я его очень любил. Это сильнейший догмат вот в нашем объединении. Сильнейший. Как он любил изъяснять откровение. Мы все, знаете, вот слушали его с большим удовольствием. И он встает, так скорбленно идет к кафедре и говорит, братья дорогие, молодые пресвитера, молодые папы, я хочу оставить вам пожелание. Не сделайте ошибку, какую сделал я. Не сделайте. Я был на служении. Да, арестовывали, 40 получал. Не один раз на 15 сутках сидел. И много лет провел на нелегальном положении. И вот бывало, домой приеду, утречком рано, дети спят. Я с женой переговорю и сразу же по церковным вопросам. И надо одного посетить, и другого, и третьего. И дети узнают, папа приехал. Папа приехал. Они, говорят, меня находили везде, если я в своем городе, везде. И вот я помню, прибегут гурьбой, а я беседу провожу. А я им, так, детки домой, все-все, потом, потом. И, говорит, головы опустят, слезы на глазах, а я их прогоняю. Домой, дети, домой, мне некогда. И они уходят. А теперь дети выросли, я за ними бегаю. Я, братья, я их из-под земли готов вырать. И не могу. Одного из тюрьмы достать не могу. Другой в мир ушел. Я бегаю за ними, упрашиваю, уговариваю, а у меня картина. Домой, детки, домой, мне некогда. Не сделайте ошибку, какую сделал я. Братья и сестры, при всей нашей загруженности, духовной или загруженности, материальной или загруженности, физической, надо детям уделять внимание. Если это не будет, мы можем потерпеть урон. И пострадать. Хотя, братья и сестры, скажу, что всегда у нас будут какие-то трудности. Не надо отчаиваться. Трудности были даже в самых замечательных семьях. Я бы привел сегодня еще не один пример. Я просто по времени не имею возможности дальше говорить. Потому что у меня еще одна мысль. Сложный вопрос – это взаимоотношения супругов. Какое я хочу дать наставление? Когда начинают рождаться дети, акценты внимания переключаются друг с друга на детей и, как правило, у жен. Ну, знаете, сколько мне приходилось уже с этим сталкиваться. Создались трудности в одной семье. Я приехал. Я не про Петербург говорю, я во многих семьях бывал, меня зовут, если какая-то трудность. Я говорю, в чем дело? Мне муж говорит, пока не было детей, было все нормально. А теперь я как будто бы и не нужен. Все внимание на детях, на ребенке. Все, как с женой что-то случилось. Я, говорит, только оказывается, вот для работы, для денег, для квартиру подлатать. Я, говорит, как будто бы и не нужен. Она просто влюблена в ребенка. Братья и сестры, это ошибка. Писание этому не учит. Жена создана для мужа, а не для детей. Да, и дети должны быть. Это благословение супружеской жизни. Но когда акценты начинают перемещаться не в ту сторону, обязательно будет беда. Рано или поздно. Я бы вам не один пример привел, как это бывает. Как это бывает. В одном городе ушел человек из семьи, ушел по-настоящему, верующий. Я удивился, благополучная семья. Я удивился. Я поехал к нему. Это правда, что ты ушел из дома и живешь с какой-то женщиной? Он говорит, Геннадий, правда. Как? Не может быть. Это правда. В чем дело? Он говорит, ты знаешь, Геннадий, я прихожу домой, и я чувствую, что я жене не нужен. Не нужен. Вот и все. У нас холодные взаимоотношения. Мы, в общем-то, с ней уже, ну, как бы давно не живем. Вот. А я такой, знаете, что я чувствую, что я не очень желанный. Ну, говорит, я и... Ну, нет, не хочет и не надо. А не смог. Без женских ласок, без любви я не смог. Говорит, а тут на работе, ну, такая женщина ласковая подвернулась. И как она меня любит. И все для меня. И все вокруг меня. И я, говорит... Попался. А теперь все, говорит, полюбил и не могу отвязаться. Не могу. Он официально развелся и женился на той. Женщина с мира. Я до нашей сестры, до этой. В чем дело? Она говорит, Геннадий, ну знаете, откровенно вам скажу, мне он как муж, как мужчина, ну в общем-то и не нужен. Ну я привыкла. Мне даже казалось, ему и не хочется ничего, никаких прикосновений. Мне так думалось. Ну не хочет. Я, говорит, равнодушна к этому. Вот. Но вот от него я сильно и не видел желания. Поэтому, говорит, ну, думаю, и хорошо, мы живем нормально. Я ему готовлю все, постираю, чего еще надо? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. А он говорит, а я не тот человек, который буду домогаться насильно. Я, говорит, не тот. Я любви хотел, а я, говорит, ее не видел. Братья и сестры, это большая ошибка у людей. И тут надо быть настолько чувствительными, чтобы сохранить правильные взаимоотношения. А потом и дети страдают. И дети. А дети верующие. И они страдают. А что с папой? Я хотел бы прочитать один текст Святого Писания для того, чтобы еще коротко вот продолжить эту тему взаимоотношения супругов. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом будьте вместе». Братья и сестры, я не хочу говорить об уклонениях, я хочу говорить о том, что Писание говорит «будьте вместе». Будьте вместе. Вот это самое главное моя будет мысль. Супруги должны иметь много общего. Будьте вместе. Вместе дома. Вместе за закрытой дверью, вместе на улице и вместе в церкви. Ну, как бы вот так вот. Вместе. Братья и сестры, когда все вместе, Бог будет благословлять. И мы будем испытывать большую радость, если люди вместе. Первая мысль – это вместе в доме. Вместе в доме. Дети чувствуют наше разобщение, если у нас нет. Вообще начинается все... Начинается все. Вот. Ну, в тайной комнате, которая должна плотно закрываться от детей. В слове «вместе» я подразумеваю некоторые моменты. Это момент общения, это момент, связанный со знаками внимания, это связано с прикосновениями друг к другу и связано с ласковыми словами. Ну, братья и сестры, я очень подробно об этом говорить не буду, Но вот эти, как бы сказать, пояснения хочу сделать. Общение. Вместе, то есть должно быть общение. Братья и сестры, если оно потерялось, уже плохо. Между супругами должно быть общение. То есть разговоры между собой. И второе – совместные дела. Разговоры и совместные дела. Вот я хочу всем родителям сказать вот что. У каждого человека в семье есть свои особенности. Есть люди общительные, есть люди необщительные. И мы должны хорошо понять, моя супруга общительная или необщительная. Есть люди, которые любят знаки внимания, а некоторым все равно. Есть те, которые очень реагируют сильно на прикосновения друг с другом, а кому-то все равно. Как вот тот случай, который я сейчас сказал. Есть люди, которые реагируют на слова ласковые, а есть те, которые не реагируют. И мы должны хорошо понять, как супруги, что нужно моей жене. И жена должна понять, что нужно моему мужу. Если мы друг друга не поймем, у нас не будет хорошего, правильного общения. И начинается сначала внутреннее разобщение, потом это дети начинают видеть, потом это проявляется даже и в обществе. Есть очень общительные люди. Я как-то слышал передачу. Значит, один молодой человек говорит: «Я очень хотел себе найти жену скромную и молчаливую». И я такую нашел. Скромную и молчаливую. Она скромная и молчаливая. Я прихожу домой с работы, она всегда в основном молчит. Мы живем 5 лет, и я думаю разводиться. Ему задают вопрос. Это в открытом эфире. Задают ему вопрос. «А вы что, ссоритесь?» «Нет», говорит, «не ссоримся». «Вы нормально живете?» «Нормально живете, но я больше не выдерживаю». «Я больше не выдерживаю». Оказывается, я не могу, когда со мной не разговаривают. Братья и сестры, а это такое есть, оказывается. Вы должны хорошо понять, ваша супруга или ваш муж склонен к разговорам. Если он склонен, если ему от этого удовольствие представляется, вы, значит, должны ему помочь в этом. Посодействовать, даже если вы не разговорчивый человек, это создаст общительность между супругами. Если замкнуться, будет беда. Будет беда. Совместный труд. То есть сначала вот разговорчивость, братья и сестры. Мы должны... Если оба любят молчать, и нормально у них это происходит, хорошо. Но если кто-то склонен к разговору, склонен все рассказывать, поддерживайте. Поддерживайте это в супруге своем или в супруге. Это поддерживайте. Ему надо обязательно выговориться. А если так, мне некогда, да ну, о чем ты говоришь, пошел, все, начинается разобщение в сердце, начинается разобщение, начинается огорчение. Что еще вместе совместный труд? Братья и сестры, я вам откровенно скажу. Я, когда приезжаю домой, жена говорит: «Поехали в магазин». Я говорю: «Поехали», а сам морщусь. Для меня нуднее дело нет ходить с женой по магазинам. Но я еду, я сажу ее в машину. И почти каждый раз я стараюсь изо всех сил. «Гена, куда ты побежал?» А я уже с этой коляской. Мне вырваться хочется с этого магазина. А она будет ходить целый час. Понимаете? И то надо посмотреть, и то. Я чувствую, у меня даже внутри иногда раздражение начинается. Понимаете как? Она вот любит, братья и сестры. И я себя смиряю. Я себя заставляю ходить. Я говорю: «Давай, Нина». Так, когда меня останавливают, я возвращаюсь, стараюсь не торопиться. И когда выхожу с магазина, слава Богу, с магазина вышел. Братья и сестры, а я вижу, сколько ей предоставляет радости, что я с ней побыл. Я с ней побыл. И у нас скрепляются взаимные связи, скрепляются. Она пошла на пенсию. И она говорит: «Геннадий, вот сейчас это оформлять пенсию, свези, говорит, меня. Ехать сейчас трудно на транспорте, в этот собес». Я говорю: поехали». Она говорит: оставляй меня здесь и домой». Я говорю: «Нет, я с тобой побуду». Братья и сестры, это была почти каторга. Я целый день ходил с женой по кабинетам. Я мучился, я улыбался так, я ободрял. Говорю: «Нина, я тебя не оставлю, буду с тобой».
Но если бы вы знали, как мне тяжко стоять в очередях, а я даже виду не подал. И мы не ели, целый день на ногах, вечером уже все закрывалось там. Ну, сложно, у нас в Петербурге оформить пенсию оказалось. И мы едем домой. Она сидит в машине и говорит: «Гена, как я счастлива, ты со мной целый день провел». Целый день. Братья и сестры, и я рад, что я смог жене уделить внимание. А ей вот это надо. Она любит общительность. Когда я приезжаю, я знаю, что она со мной хочет, и больше всего надо это поговорить, пообщаться, вот так вот. Братья и сестры, есть люди, которые, ну, на знаки внимания обращают, сильно делают ударение на это. Знаки внимания. Какие они могут быть? Как-то я беседовал с одной семьей, и жена, ну, у нее, они уже не один год в браке, она с таким негодованием, и мужу прямо в лицо: «Вы знаете, Геннадий Сергеевич, он даже мне цветов никогда не подарил». Он такой: «Да слушай, о чем ты говоришь? Вон целый сад цветов у нас. О каких цветах ты говоришь?» А ему все равно. Вот. Братья и сестры, а я по ситуации понял, что вот этой супруге ей цветочки, ей одеколон, ну, духи подарить или принести конфеты, и она довольная будет и счастливая. А он никогда. Он настолько, знаете, тугой в этих вопросах, как растраты какие-то, зачем они нужны? Братья и сестры, а вот моя жена тоже это любит. У ней был день рождения. Вот. И я был в поездке. Был в поездке. И я позвонил по телефону и говорю: «Сынок, поезжай на базу, я знаю, ну и он знает, где продаются дешевые розы, можно купить дешевые». Я говорю: «Купи 50 роз. Купи. И от моего имени ей преподнеси. На день рождения». Я был в поездке, я был на севере. Вот, это февраль месяц. 23 февраля у моей жены день рождения. Братья и сестры, у меня есть фотография, какой букет купил мой сын. И как было приятно моей жене. Он приносит это, говорит: «Тебе от нашего папы, от твоего мужа». И вручил. И она счастлива, она до сих пор. Она мне эту фотографию сразу же прислала смс. «Гена, какая я счастливая». Братья и сестры, мне цветы, ну, как трава все равно. А для моей жены нет. И я это уже знаю, и знаю давно. Знаю давно. И поэтому я и знаки внимания оказываю. А чего не сделать, если это и приятно? Братья и сестры, я и духи иногда куплю красивые, ну, хорошие. Мне все равно. Я одеколоном редко пользуюсь. Вот после бритья я эту водичкой побрызгался и все. Ну, а жене нравится. А чего не сделать приятное? Когда мы поженились... Нет, я вам скажу, даже до свадьбы. Даже до свадьбы. Вот уже остается несколько дней до свадьбы. И мы у родителей моих в комнате находимся. Ну, на кухне там сидим. И вдруг мне моя невеста так жалобно на меня смотрит и говорит: «Гена, я тебе хочу один вопрос задать». А мне, знаете, мне даже как-то страшно стало. Думаю, сейчас скажет: «Не буду выходить замуж». Я говорю: «Что?» Так насторожился. Она говорит: «А ты меня хоть любишь?» Вы знаете, у меня так в горле все пересохло. Да я в любви никогда не признавался. Я даже не знаю, как это делать. Я, знаете, я начал заикаться и так выдавливать из себя. Ты знаешь, говорю: «Люблю». А сам даже не понимаю, что это такое до конца. Вот. «Люблю, Нина». «Да», говорит, «правда любишь?» Я говорю: «Да, люблю». Ну, думаю, да и в общем-то всех любить должны. Ну, нравится, люблю, конечно. Вот. Прошло время, братья и сестры, мы уже в браке. Прошло время. И вдруг мы сидим вместе, она говорит: «Гена, вопрос тебе хочу задать». Я говорю: «Да, какой? Ты меня любишь?» Я говорю: «Нина, что за вопросы ты задаешь? Что за вопросы?» «Смотри, говорю, домой прихожу, деньги зарабатываю, все есть, говорю, всегда с тобой. Какие вопросы?» «Конечно, люблю». И она успокоилась. Братья и сестры, на протяжении 20 лет она мне задавала этот вопрос. На протяжении 20 лет периодически: «Гена, Гена, ты скажи, ты меня любишь?» Я опять: «Ну, Нина», говорю, «ну о чем ты говоришь? Смотри, все для тебя делаю». «Да, конечно, люблю». Братья и сестры, через 20 лет я понял. Она меня уже не спрашивает, я и сам об этом говорю. Я и сам об этом говорю. Оказывается, для моей жены это важно. Это важно. И вы знаете, вот. И
когда мы оказываем знаки внимания, оно получается хорошо. У нас уже как маленькая традиция. Я уезжал сюда к вам, Вот. И она мне позвонила по телефону. Уже я здесь был, на Украине, говорит, а ты записочку мою прочитал? Ну, я знаю, что жена любит мне в Библию положить записочку с пожеланием. Я говорю, Нина, еще не прочитал. Вот. Я ее прочитал позавчера, эту записочку. Но мне очень понравилось, как моя жена вот мне написала. Она сама любит, когда я внимание уделяю. Вот. Ну, значит, и мне тоже уделяет внимание. А, значит, хорошее пожелание. Но она мне разные записочки пишет. Ну, например, братья и сестры, ну, я как, если у вас так будет получаться, тоже хорошо. Ну, вот написала такое пожелание тут, двухстороннее пожелание. Вот такую мне написала, вот открыточку здесь вот с пожеланием. Геночка, дорогой мой, счастливого пути. Я люблю тебя, твои Нина. И пожелание. Правда, она просит меня не рассказывать. А я забылся. Ну ладно, братья и сестры, я забылся. И она мне говорит, а ты мне вот это самое прочитал? Я говорю, прочитал. Вот. И вчера вечером я уже ложился спать, уже поздненько было. Ну где-то, может быть, 12 ночи. Вот. А я эту записочку открыл и прочитал. Ну, думаю, надо бы и жене что-то написать. И я ей написал, братья и сестры. Это как ответ на ее записочку. И я ей сегодня это уже прочитал по телефону. И она аж заплакала. «Написала ты мне пожелание твердым быть, не колеблясь ни в чем, что за труд впереди воздаяние, если будет в любви завершен. В деле Божьем нельзя колебаться, мы должны лишь во всем преуспеть, перед Богом в смирении склоняться, на Христа с верой в сердце смотреть. Дорог мне этот почерк знакомый, на глазах навернулась слеза. Мы в разлуке, но голос любимый я как будто услышал вчера. А сегодня записочку эту от тебя я прочел перед сном. И хотя тебя рядышком нету, ты со мной и ты в сердце моем». Я написал ей и вот послал ей. Она говорит, а я аж заплакала. Братья и сестры, и вот эти знаки внимания, они, ну, как бы семейный союз скрепляют. Ну, кто чем может, так и должен делать. Вот это как мое пожелание. Братья и сестры, еще очень важно, ну, вот то, что ласковые слова надо говорить, вот некоторым все равно, и женам все равно, можете не говорить, но кто в этом испытывает потребность, мужья, не будьте жестокосердными. Сделайте вашим женам, ну, подарок. А мы, мужья, к сожалению, очень тугие на ласковые слова, очень тугие. А в общем-то это надо делать. Если вы поймете, что супруга в этом нуждается, для нее это будет подарок. Братья и сестры, еще один момент, вот, связанный с общением, это прикосновение друг к другу. Некоторым почти все равно. Ну, такой есть темперамент, такой есть характер. И за это осуждать не надо, а кому-то не все равно. И супруги должны знать, кому что нужно. И если в соприкосновении кто-то нуждается, и кто-то будет от этого отвращаться, получите ущерб. Общение будет хорошее, когда соблюдается, ну, вот то, что от кого чего требуется. Тот тому то и дает. Ну, это как небольшое пожелание, наставление. Братья и сестры, и последнее. Последнее. Писание учит нас, благословляйте друг друга. Благословляйте друг друга. Как-то у нас был брак один. И руководитель пира вызвал несколько пар, которые 10 лет в браке состоят, и вышли. И он задает вопрос, поделитесь опытом семейной жизни. Ну, вот там 5 пар где-то вышло. И вот, а я слушаю, одна семья выступает. Брат говорит, меня сочитывал Геннадий Сергеевич 10 лет назад. А я, знаете, даже и подзабыл, что я сочитывал. Ну, сразу же начал вспоминать, думаю, а что же я говорил? Вот. А тот мне и напомнил. А Геннадий Сергеевич дал нам пожелание. И мы это пожелание в течение 10 лет старались исполнить. А пожелание было такое. У меня была проповедь и направленность в беседе о том, чтобы супруги могли друг друга благословлять. Благословлять всегда. То есть у меня была целая тема, и, в общем-то, мое сочетание больше было выражено вот в этом направлении. Я учил, как благословлять, где благословлять, вот, и тому подобное. И на этом сочетании было сказано: не уходите из дома, не благословив друг друга. Я в течение 10 лет этому правилу не изменял. А как вы благословляли? Ну, они рассказывают, как они благословляли. Как молятся на дорогу, как жена его благословляет на путь, а он с женой поцелуется и расстаются. Говорит, за 10 лет мы ни разу не поссорились. И я, говорит, думаю, потому что мы друг друга благословляли. Братья и сестры, и мне это понравилось. Я заметил, как мало мы друг друга благословляем. Что такое благословить? Благословить, с одной стороны, знаете, это дать пожелание, дать наставление. Еще есть значение слова «благословить» – это наделить счастьем. Вот счастьем наделить мы не можем. Бог наделяет счастьем. А пожелать, наставить – это мы можем. И вот мы друг друга должны, братья и сестры, благословлять. И Писание вообще целая тема у меня есть о благословении. Сколько много в Библии сказано о благословении. Мы очень мало благословляем наших детей. Мы их больше ругаем. Мы маловато благословляем друг друга. Братья и сестры, отсюда есть неуспех. Писание учит даже врагов благословлять, а тем более друг друга. То есть желать самого хорошего, самого благословенного. И Бог нас благословит. Так благословляйте сынов Израилевых. Вот мы читаем об этом в книге Чисел в 6 главе. Так благословляйте, и Бог вас благословит. Братья и сестры, мое последнее пожелание. Если супруги благословляют друг друга, если благословляют детей, Бог будет благословлять. У меня дети выросли. Вот старшим уже 30 лет. Вот они приедут ко мне домой. И вот они собираются уходить. И уже уходят. А я где-то там в комнате. Папа, папа. Я говорю, что? Они стоят одеты. Ну как, папа, благослови. Они привыкли. Они как-то даже не могут выйти, хотя уже взрослые, уже с детьми со своими стоят, что папа ничего не сказал. Не привыкли. Вот папа должен, когда прощается, обязательно что-то сказать и помолиться. И я их благословляю. И я так всех детей приучил. Братья и сестры, я смотрю, и у них так в доме. И у них. И это хорошо. То есть мы должны оставить хорошее пожелание друг другу и детям нашим. Добра пожелать. Попросить у Господа благословения. И Бог благословит. Вот мы страдаем от того, еще раз хочу сказать, что мы не благословляем много, а много ругаем. Надо больше благословлять, чем ругать. И тогда будет польза. Братья и сестры, ну вот я как смог дал какие-то наставления. Вот. Беседа еще продолжится. А сейчас мы с вами помолимся. Пусть Бог нас благословит. Аминь.